слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
В эфире радио «Путешествие».
Очарованные странники.
Добрый день, друзья! Напоминаю, что мы путешествуем по заповедным местам России на теплоходе «Очарованный странник». Ближайшая пристань – Горицы. Первое упоминание об этой земле связано с призванием на Русь князя Рюрика в середине IX века. Холмы, леса, широкая река Шексна, вытекающая из Белоозера и впадающая в Волгу – все это очаровывает любого путешественника. В полутора километрах от Гориц расположена гора Маура, очень высокая, 185 метров над уровнем моря. Между прочим, ученые до сих пор спорят, как истолковать имя этой горы, и к единому мнению пока не пришли. Оставили эту загадку вам, друзья. Вырастайте скорее и отгадывайте. Согласно легенде, на горе Маура московскому монаху Кириллу явилась Богородица и указала место для будущего монастыря. Так в конце 15 века был основан Кирилло-Белозерский монастырь, самый большой в России. Он находится в 6 километрах от Гориц. Туда мы поедем на автобусе. А пока едем, почитаем современника Пушкина, руководителя кафедры русской словесности Московского университета, а также известного в свое время литератора Степана Петровича Шевирева. Его двухтомное описание поездки в Белозерский край относится к 1847 году.
Кругом видишь бесконечные пространства вод. Здесь и Шексна, славная стерлядями, напоминающая стих Державина, Шекснинская стерлядь золотая, и Белоозеро, которого имя соединено с понятием о вкусных снитках. А стерляди красуются в гербе под серебряной луною. Здесь множество других озер и рек, конечно, изобильных рыбою. А между тем нигде, ни за какие деньги вы ее не достанете. Вся, говорят, ушла в глубину, или в Москву, или на север. В самом же крае потребности нет. Довольствуется соленым прошлогодним лещиком, которым и вас почуют, и который возбуждает в вас жажду, а утолить ее нечем. Даже и в монастырях на день отопрется садок, чтобы покормить вас свежую ухою. Не богатую, но, по крайней мере, не противную, да и только. Нечего сказать, не жаден народ русский, он лучше нас, испорченных, привыкших к цивилизации. Летает вокруг него дичь, он не бьет ее и дает ей летать полную волю. Гуляет вокруг него рыба в реках и озерах, не ловит он ее и довольствуется скудной и безвкусной пищей. Разве промысел заставит его достать всего этого для других? А самому ему как будто ничего не надобно. Он свободен от всякой прихоти, следовательно, он свободнее каждого из нас, имеющего их тысячи. Мы видели весьма древнюю деревянную церковь. Она строена во имя положения рис из осинового дерева. Вместо колокола служит ей била, чугунная полоса, в которую ударяют камнем. К сожалению, церковь была заперта, и мы не могли взойти в нее, потому что ключи староста села взял с собой на покос. Но в окна могли мы несколько разглядеть необыкновенную чистоту ее стен, которые постоянно моют, деревянные подсвечники и древнее письмо на иконах. Умилительно было слышать, с каким благоговением, с какой любовью говорили старушки села об этой церкви, которую всеми силами пытались нам показать. «Церковь наша премилостивая», — так выражались они. «Она нас и крестит, и питает, и благословляет. Годы ее они считали 560». Подобные древние деревянные храмы встречаются только в этом краю. Я находил такие и в других здешних селах. Но изо всех мною виденных этот наиболее привлек мое внимание своей постройкой и смиренную наружностью. Мне казалось, что, глядя на него, вижу образец тех первоначальных церквиц, о которых упоминается в житиях русских святых угодников, из которых начиналось всегда учреждение обители. На возвратном пути в Кириллов мы вышли из Тарантасу, подошвы горы Мауры, на которую надобно же было непременно взойти, чтобы здесь помянуть преподобного Кирилла. Здесь совершилось воочию его видение. Отсюда узрел он впервые место, назначенное ему Богоматерью для обители. Перелеском, довольно частым, по узкой тропинке пробирались мы до вершины горы. Дождик крупными каплями падал на нас, но когда мы взошли на вершину, он прекратился. Здесь открылось мне одно из тех великолепных зрелищ природы, которые, хотя видишь раз, но они врезываются неизгладимыми чертами в воображение. Италия и Швейцария, Апеннины и Альпы много угощали меня своими видами, но, признаюсь, есть мгновения природы в нашем разнообразном отечестве, которые не уступят в красоте апеннинским и альпийским, хотя имеют совершенно другой характер». Кругозор обнимал бесконечное пространство во все стороны на несколько десятков верст. Полноводная Шексна с своими извивами, которыми любовался я с колокольни Горицкой, составляла здесь одну только малую часть чудного зрелища. К тому же ее украшала и обитель с своими церковными главами. Часть неба с правой стороны была одета тучей, в ней гудел отдаленный гром, и она скрывала еще огромное пространство. Но весь горизонт Кириллову монастырю освещался уже солнцем в самом блистательном его закате. Озеро Сиверское во всю свою пятиверстную длину, голубое и подернутое сильной рябью от протекшей грозы, расстилалось внизу и казалось еще меньшей частью картины, нежели извивы Шексны. Стены монастыря и его башни, осененные золотыми главами 11 храмов, стояли снегу белого в солнечном освещении. Вдали, прямо за Сиверским озером, и вправо, и влево от него, озера без числа, как голубые зеркала или как отломки лазурного неба, далее как точки, а между ними ленты каналов и рек покрывали землю, которая то зеленела лесами, лугами и нивами, то желтела колосьями ржи, то бурела песчаными берегами или холмами. Чем более углублялся взор в это пространство, тем бесконечнее становилось зрелище. Вершина горы, на которой стоишь, совершенно открыта. Здесь лежит огромный камень, каких встречаешь много в нашей северной природе. На этом камне означен след ступни человеческой. Народное предание говорит, что это след ноги самого Кирилла, что здесь-то, после многих странствий по землям белозерским, остановился он, что отсюда в первый раз взор его достиг того места, которого искал он для обители и в котором, наконец, олицетворилось его святое видение, что здесь, утомленный и восторженный, пал он на землю со слезами благодарности к Пречистой. Эти народные воспоминания о святом муже, который 60 лет пришел сюда и здесь вооружился для новых 30-летних подвигов, освещали какой-то высшей благодатью те прекрасные чувства, которое производило на меня самое зрелище. Никогда чувство изящной природы не бывает для нас так полно и сладко, как в то время, когда оно освещается благодатным чувством веры. Не хотелось оторваться от этого зрелища. Но колокол монастырский накануне воскресного дня призывал ко всенощной. Мы поспешно поехали в обратный путь. Миновавшая туча и заходящее солнце образовали чудную двойную радугу, которая ярко озарила все небо перед нами и сияла над монастырем, как небесные ворота. Солнце склонялось к закату. Вечер был прекрасный. Мы поехали в Кириллов и дорогою любовались на ровное зеркало озера, которое лежало прозрачно, с румяным отливом вечернего неба. Легкие облака дивно отражались в нем, мешаясь с его живописными островами. Места прекрасны, благословенны. На всяком шагу природа дарит вам здесь свои возвышенные впечатления, освященные памятью мужей, угодивших Богу и засеявших всю эту землю семенами духовного просвещения.
Кирилло-Белозерский монастырь сохранил свой облик до наших дней. Мы осмотрели Успенский собор, построенный в конце XV века ростовским монахом Прохором, монашеские кельи, крепостные стены, которые сегодня выглядят мощными и неприступными. Эти стены помнят Ивана Грозного. Царь даже мечтал о том, чтобы отречься от власти и стать монахом. Здесь закончил свои дни выдающийся русский воевода Михаил Воротынский, сосланный в монастырь тем же Грозным. Здесь, приняв иночество под именем Феодосия, скончался Борис Годунов. Каждый камень – свидетель беспокойной российской истории. А в 15 километрах от Кирилла Белозерского расположился между двух озер Ферапонтов монастырь. Основатель его, Ферапонт Можайский, был другом Кирилла Белозерского. Оба дожили до глубокой старости и умерли почти одновременно. Но какие же они были разные два друга-монаха, как и монастыри, которые они основали. Кирилло-Белозерский можно назвать монастырской столицей Руси, огромной, крепкой, могущественной. А Ферапонтов – сама поэзия, радостный праздник верующей православной души. Ферапонтов монастырь известен на весь мир фресками Дионисия. В древности совершенным украшением храмов называли написание фресок, икон и церковных книг с миниатюрами и заставками. Во всех видах этого искусства Дионисий был великий мастер. Современники ставили его имя рядом с именем его гениального предшественника Андрея Рублева.
Аполлон Майков. Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот яркий воск, вожженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Светлый ангел упования пролетает над толпой. Этих свеч знаменование чую трепетной душой. Это медный грош вдовицы, это лепта бедняка, это, может быть, убийца покаянная тоска. Это светлое мгновение в диком мраке и глуши, память слез и умиление в вечность глянувшей души.
Фрески Дионисия, к счастью, хорошо сохранились. Их очень берегут. В храме поддерживается идеальная чистота и нужная температура. Если на дворе ненастье, туристов в мокрой одежде внутрь не пускают. И правильно делают. У моего любимого писателя Юрия Коваля есть книга под названием «Монохроники». Что-то вроде путевых наблюдений. И как же я обрадовался, когда узнал, что Юрий Иосифович путешествовал по тем же местам, что и мы с вами, и тоже был очарованным странником. Вы в этом сейчас убедитесь.
«Сегодня у нас концерт», — сказал Валентин Иванович. Оказалось, летом в Ферапонтове трудился некий стройотряд из студентов Ленинградской консерватории. Среди них был Сережа Чиж, знаток духовных песен. Они еще летом пробовали спеть в храме, получилось хорошо. И вот сегодня, 21 сентября, в праздник Рождества Богородицы, они приехали специально из Ленинграда, чтобы спеть в храме Рождества среди фресок Дионисия. Меня тянуло поскорее поехать на гору, но ребята удержали, захотелось послушать. И вот назначенный час снизу от школы к монастырю двинулась странная для Ферапонтова процессия. 8 молодых людей, почти в смокингах и с бабочками возле шеи, и 2 девушки в бархатных платьях. Изумленные жители расступались перед ними, поднимая пыль. Молчаливо прошествовав, они вошли в храм, расставились вокруг сколоченного наспех пюпитра, на котором зажгли 2 свечи, и начали пение. Это была почти полная праздничная служба. В храме постепенно поднабилось народа в резиновых сапогах. Все слушали внимательно и изумленно. Только не видел я, чтобы кто-нибудь осенял себя крестным знамением. Я слушал вначале не слишком внимательно. Меня поражал, так сказать, антураж. Вдруг пение, вдруг ферапонтове. Я делал наброски. Окончив набрасывать, вслушался. Пение захватило меня. Очистилась вдруг душа. Чуть не плача, вышел из храма. Познакомились с певцами, и я пригласил их на завтра в гости на Ципину гору. Валентин Вьюшин сказал мне, что журавли уже прошли, а я-то думал, что увижу их на горе. В деревне Филинская увидал я старинный рукомойник, висящий у дверей дома. Хотел купить его у хозяйки, но твердая старушка не продала. Чар озера, о котором я так давно мечтал, куда не успевал никогда добраться, огорчило нас. Разбитая церковь, резиновые сапоги, дощатые тротуары и само-то Чар-озеро в 4 километрах от поселка. Ничего нет в Чар-озере, только название, зато великолепное. Проходящий почтальон указал нам дорогу к Веретьеву, красивое и родное, хотя никогда не виданное место. С горочек в низине, могучая церковь, забытый погост, 2 мертвых дома за спиной, поднявшиеся из обширной тресты утки, мой одинокий промах, мгновенно отнесенный ветром в сторону Ферапонтова. Болотная дорога привела меня вначале к брошенной в Ольшанике ржавой барж, будто из-под баржи вытекал торфяной ручей. С 50 шагов прошел я по ручью, и, окруженная лесами, открылась мне медленная болотная река. Это и была Модлана. Модлана. Ударение ставят местные жители на первом слоге. Это обычно в вологодских краях. Модлана, Сухана. Как ни поставь ударение, Модлана — слово удивительное. Медленно течет Модлана. И не от этого ли слова «медленно» происходит ее название? Дремучая по болотному ласковая река, а водятся в ней чернейшие окуни и вороненая сорога. Обычно нет рыбы светлее и серебристей сороги, а тут темна, глаз и плавник красен, брюшко темного серебра, а уж спина вороненая. Ир — так называется ручей, впадающий в Нерль. Ир и Нерль. Ир зимою не замерзает. Говорят, рыбин ручей Ир. Мы кидали удочки, да поймали только 2 окуньков. В деревне Спасская, что видна в лугах за Иром ручьем, церковь действующая. По субботам приезжает сюда священник и служит. Московский священник, отец Леонид. Старостиха церкви Татьяна Федоровна дала нам творога и молока. Ир — слово еще более странное, чем Нерль. Колязинская колокольня, залитая водой, бог весь сколько лет назад, все так же стоит средь волжских вод. Это живой укор тем, кто, начал было Вадим и замолчал, не зная, как обозначить укоряемых. Я вспомнил церковь в деревне Крохино, которую видел посреди Белого озера. Как и Колязинская колокольня, стоит она в воде, никак не потонет, не разрушится и долго еще простоит не слишком-то живым, но и не совсем еще мертвым укором тем, кто... От Шубача лесом шли к Святому озеру. Шли, не знали, отчего оно святое. А как вышли на высокий берег, сразу поняли — вправду святое. Неподалеку от Святого озера поднял на лесном холме стаю тетерок. Пошел после обеда в лес, не охотиться, а глянуть известный у нас на горе камень, Божий следок. На камне этом явно отпечатаны 2 следа человеческой ноги. Отпечатки глубоки, но не слишком, как раз в меру. С такой глубиной отпечатывается нога человека в глине или рыхлой земле. Божий следок завален был опавшими листьями. Я разгреб их и обнаружил ягоды ландыша, положенные в следы, какие-то цветочки. Видны были на камне и восковые капли. Кто-то зажигал здесь свечу. Хотел было узнать, какого размера нога, оставившая след в камне, но приложить собственную ногу, чтобы соразмериться, не решился.
Мы покидаем пристань Горицы, смотрим с удаляющегося от берега теплохода «Очарованный странник» на гору Мауру, на красивый Горицкий женский монастырь. Впереди нас ждет Волга и город Мышкин, о котором столько слышали удивительного. Итак, наше путешествие продолжается.
Тук-тук-тук, мотор стучит, по воде течет, бежит, старается. Едет, едет, ковыляет, носом воду ковыряет, упирается. Парарурара, едет, едет, волны пашет, а помощник чуть не пляшет в рубке у руля. Только бессердечная рыба хорошо на мертвой зыби. Капитан, скоро ли земля? Капитан, скоро ли земля? На далеком, на просторе 100 домов стоит на море, кажется. Вот пройдем еще немножко и поднимем наш окошко. Вдруг окажется, парарару, палуба качается, над нею разливается лишь песенка моя. Только бессердечной рыбе хорошо на мертвой зыби. Капитан, скоро ли земля? Капитан, скоро ли земля? Вон бараки, вон палатка, там анапка, там анапка, там она. Рыхтит мотор в горячке, но теперь уж в этой качке не страшна волна. Ара-ра-ра-ра, наш бычок домой вернется, и помощник улыбнется в рубке у руля. Только бессердечной рыбе хорошо на мертвой зыби. Капитан, скоро ли земля? Капитан, вот она земля.
Скоро ли земля? Скоро. Впереди на Волжском берегу уже показались очертания города Мышкина. Но о нем мы расскажем вам в следующей нашей передаче. А пока «Очарованные странники», а также звукорежиссер Олег Вишневский, редактор и ведущий Сергей Махотин и народный артист России Иван Иванович Краско желают вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья! Thank you.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Русская народная сказка
«Королевич и его дядька».
Жил-был король. У него был сын, подросток. Королевич был всем хорош, и лицом, и нравом. Да отец-то его не больно. Все его корысть мучила, как бы лишний барыш взять, да побольше оброку сорвать. Увидел он раз старика с соболями, с куницами, с бобрами, с лисицами.
Стой, 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 старик, ты откуда вот ты?
А я родом из такой-то деревни, батюшка-царь. Я ныне служу у мужика лешего.
Ого, а как ты зверей-то ловишь? Как вы вместе с ним зверей ловите?
Да леший мужик-то наставит лёс, и... Ну, зверь глуп, батюшка-царь, и попадет.
Ну, слушай, старик, я тебя вином напою и денег тебе дам. Укажи мне, где лёсы ставите.
Старик соблазнился и указал. Король тотчас же велел лешего мужика поймать и в железный столб заковать. А в его заповедных лесах свои лёсы поделал. Вот сидит мужик леший в железном столбе, да в окошечко поглядывает, а тот столб в саду стоял. Вышел королевич с бабками, с мамками, с верными служанками погулять по саду. Идет мимо столба, а мужик леший кричит ему.
Королевское дитя, выпусти ты меня, я тебе сам пригожусь.
Да как же я тебя выпущу?
А пойди к своей матери и скажи ей, матушка моя любезная, погладь меня по головке, как в детстве, и головку-то положь к ней на колени, она станет тебя по головке гладить, а ты, улучи минутку, вытащи ключ у ней из кармана, да меня выпусти.
Королевич так и сделал, вытащил ключ из кармана у матери, прибежал в сад, сделал себе стрелку, положил на тугой лук и пустил ее далеко-далеко. А сам кричит, чтобы мамки и няньки ловили стрелу. Мамки и няньки разбежались. В это время королевич отпер железный столб и освободил мужика лешего.
Спасибо тебе, спасибо. Пошел мужик леший рвать королевские лесы.
Видит король, что звери больше не попадаются. Осерчал и напустился на свою жену.
Зачем ключ давала? Зачем ты мужика лешего выпускала?
И созвал он бояр, генералов и думных людей. Как они присудят?
Голову ли ей на плахи снять? Али в ссылку ее сослать?
Плохо пришлось королевичу. Жаль родную мать. И признался он отцу, что это его вина.
Вот так-то и так-то все было дело.
Взгоревался король. Что ему с сыном делать? Казнить нельзя? Присудили.
Отпустить его на все четыре стороны, на все ветры полуденные, на все вьюги зимние, на все вихри осенние.
Дали ему котомку и одного дядьку. Вышел королевич с дядькою в чистое поле. Шли они близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, и увидали колодезь.
О!
Говорит королевич дядьке.
Ступай, ступай за водою.
Не иду.
Отвечает дядька. Пошли дальше. Шли-шли, опять колодец.
Ступай, принеси воды, мне пить хочется.
Просит дядьку королевский сын в другой раз.
Не иду.
Говорит дядька. Вот еще шли-шли, попадается третий колодец. Дядька опять не идет. И пошел за водою сам королевич. Спустился в колодец. А дядька захлопнул его крышкою. И говорит...
Не выпущу, не выпущу. Будь ты слугой, а я королевичем.
Нечего делать. Королевич согласился. И дал ему в том расписку своей кровью. Потом поменялись они платьями и отправились дальше. Вот пришли они в иное государство. Идут к царю во дворец. Дядька впереди, а королевич позади. Стал дядька жить у того царя в гостях. И ест и пьет с ним за единым столом. Говорит он ему:
вот, ваше царское величество, возьмите моего слугу хоть на кухню.
Взяли королевича на кухню, заставляют его дрова носить, кастрюли чистить. Немного прошло времени, выучился королевич готовить кушанье лучше царских поваров. Узнал про то государь, полюбил его и стал дарить золотом. Поварам показалось обидно, и стали они искать случая, как бы извести его. Один раз сделал королевич пирог.
Ах, какой
пирог, и поставил
хороший
в печку. А повара добыли яду, взяли да и посыпали на пирог. Сел царь обедать, подают пирог. Царь только было за нож взялся, как бежит главный повар:
ваше величество, ва, не извольте кушать!
И насказал на королевича много всякой напраслины. Царь не пожалел своей любимой собаки, отрезал кусок пирога и бросил на земь. Собака съела, да тут же и сдохла. Призвал государь королевича, закричал на него грозным голосом:
как ты смел с отравой пирог изготовить? Сейчас велю тебя казнить лютою казнью.
Знать не знаю, ведать не веду, ваше величество,
отвечает королевич.
Видно, поварам в обиду стало, что вы меня жалуете. Нарочно меня под ответ подвели.
Царь его помиловал, велел конюхом быть. Повел королевич коней на водопой. А навстречу ему мужик леший.
Здорово, королевский сын. Пойдем ко мне в гости.
Боюсь, кони разбегутся.
Ничего, пойдем.
Изба тут же очутилась. У лешего мужика три дочери. Спрашивает он старшую:
а что ты присудишь королевскому сыну за то, что меня из железного столба выпустил? А?
Дочь говорит: дам ему скатерть-самобранку. Вышел королевич от лешего мужика с подарком. Смотрит кони все на лицо. Развернул скатерть.
Ой!
Чего хочешь, того просишь. И еда, и питье. На другой день гонит он царских коней на водопой, а мужик леший опять навстречу.
Пойдем ко мне в гости.
Привел и спрашивает среднюю дочь:
а что ты королевскому сыну присудишь?
Я ему подарю зеркальце. Что захочешь, все в зеркальце увидишь. На третий день опять попадается королевичу мужик леший, ведет к себе в гости и спрашивает меньшую дочь:
ну, а ты что, королевскому сыну присудишь?
А я? Я ему подарю дудочку. Только губам приложи, сейчас явятся и музыканты, и песенники. Весело стало жить королевскому сыну. Ест, пьет хорошо, все знает, все ведает. Музыка целый день гремит, чего лучше?
А кони-то, кони-то!
Чудо, да и только! И сытый, и статный, и на ногу резвый. Начал царь хвалиться своей любимой дочери, что послал ему Господь славного конюха. А прекрасная царевна и сама давным-давно конюха сприметила, да как и не заметить красной девицы доброго молодца. Любопытно стал царевне, отчего у нового конюха лошади и резвее, и красивее, чем у всех других. «Дай, — думает, — пойду в его горницу, посмотрю, как он, бедняжка, поживает».
А уж известно, чего баба захочет, то и сделает.
Улучила время, когда королевич на водопой коней погнал, пришла в его горницу. А как глянула в зеркальце, тотчас все смекнула и унесла с собой и скатерть самобранку, и зеркальце, и дудочку. В это время случилась у царя беда. Наступил на его царство семиглавый идолище. Просит себе царевну в замужество.
А если не выдадут, силой возьму.
Сказал он и расставил свое войско тьму тьмущую. Плохо пришлось царю. Делает он клич по всему своему царству. Звает князей и богатырей.
Кто из вас победит идолище семиглавого, тому обещаю дать половину царства и вдобавок дочь в замужество.
Вот собрались князья и богатыри, поехали сражаться против идолища. Отправился и дядька с царским войском. И наш конюх сел на кобылу сиву и потащил вслед за другими. Едет, а навстречу ему мужик леший.
Куда ты, королевский сын?
Воевать!
Ты где на кляче, далеко ли уедешь? А еще конюх, пойдем ко мне в гости.
Привел свою избу, налил ему стакан водки. Королевич выпил.
А, много ли в себе силы чувствуешь?
Спрашивает мужик леший.
Да если б была палица в 50 пудов, я бы ее вверх подбросил, да свою голову подставил, а удара бы и не почуял.
Дал ему другой стакан выпить.
Ну, а теперь много ли силы?
Да если б была палица во 100 пудов, я бы ее выше облаков подбросил.
Налил ему третий стакан.
А теперь какова твоя сила?
Да если б утвердить столб от земли до неба, я бы всю вселенную повернул.
Мужик леший нацедил водки из другого крана и подал королевичу. Королевич выпил и поубавилось у него силы, кабы на 1/7 часть. После вывел его мужик леший на крыльцо, свистнул молодецким посвистом, отколь не взялся. Вороной конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя, из ушей дым столбом, из копыт искры сыплются. Прибежал к крыльцу и пал на коленки.
Вот тебе конь!
Дал ему еще палец у буявицу, да плеть шелковую. Выехал королевич на своем вороном коне, супротив рати неприятельской. Смотрит, а дядька его на березу влез. Сидит, да от страху трясется. Королевич стеганул его плеткою раз, другой и полетел на вражье воинство. Много народу мечом прирубил, еще больше конем притоптал. Самому идолищу 7 голов снес. А царевна все это видела, не утерпела, чтобы не посмотреть в зеркальце, кому она достанется. Тотчас выехала навстречу, спрашивает королевича. Чем себя поблагодарить велишь?
Поцелуй меня, красная девица.
Царевна не устыдилась. Прижала его к ретиву сердцу и громко-громко поцеловала, так, чтобы все войско услышало. Королевич коня ударил и был таков. Вернулся домой и сидит в своей горенке, словно и на сражении не был. А дядька всем хвастает, всем рассказывает.
Это я идолище-то победил, я!
Царь встретил его с большим почетом, сговорил за него свою дочь и задал великий пир. Только, царевна, не будь глупа. Возьми да и скажись, что у ней головушка болит, ретивой щемит. Как быть, что делать нареченному зятю?
Батюшка!
Говорит он царю.
Дай мне корабль. Я поеду за лекарствами для своей невесты. Да прикажи и конюху со мной ехать. Я ведь больно к нему привык.
Царь послушался, дал ему корабль и конюха. Вот они и поехали. Близко ли, далеко ли отплыли. Дядька приказал сшить куль, посадить в него конюха и пустить в воду. Царевна глянула в зеркальце. Видит, беда. Села в коляску и поскорей к морю. А на берегу ж мужик леший сидит, да невод вяжет. Мужичок,
чего?
Помоги моему горю. Злой дядька королевича утопил.
Изволь, красная девица, вот и невод готов. Приложи-ка сама к нему белые ручки.
Вот царевна запустила невод в глубокое море. вытащила королевича и повезла с собою. А дома все дочь-то отцу рассказала. Сейчас веселым пирком, да и за свадебку. У царя ни мед варить, ни вино курить, всего вдоволь. А дядька накупил разных снадобий и воротился назад. Входит во дворе.
Ну что, как кто-то...
А, тут его и схватили. Свадьба королевича была веселая. Все кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого народа, безденежно.
Я там был, мед, вино пил, по усам текло, а в рот не попало. Русскую народную сказку «Королевич и его дядька» читали артисты Валерия Киселева и Георгий Корольчук. Редактор Инга Бочанова, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович.
Песни Людмилы Шаховой на слова Татьяны Тимофеевой «Погребы» исполнила Лада Рыжкова. На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!